Я приветствую в нашей студии Михаила Пашкова, содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, американские санкции, новые американские санкции, которые вступили против Российской Федерации в августе этого месяца, уже вступили в силу, и они связаны с отравлением нервно-паралитическим веществом в Британии «Новичок». Это санкции Скрипалей, так называемые, в двух словах. До этого Америка вводила санкции по отношению к России из-за войны в Украине, и также Европейский Союз продолжил свои санкции против России, также в связи с Крымом и войной на Донбассе. Вот уже, собственно, четвертый год санкций, и их только становится больше, увеличивается их количество, и они очень разнообразные. И как же эти санкции влияют на... Не в принципе на экономику России, потому что здесь более-менее понятный вопрос, а вот на жизнь обычных россиян и людей, которые сейчас проживают на территории оккупированного Крыма, крымчан.
Ну, давайте мы сориентируемся на крымчан в первую очередь. Об этом тематика разговора. Я напомню, что блок санкций первый был введен в 2014 году, в мае, в июне. И вы правильно отметили, что эти санкции продлены уже до 23 июня 2019 года. Я имею в виду пакет санкций именно по Крыму, профильных санкций. Они охватывают очень большую сферу, начинают инвестиций в таких отраслях, как инфраструктура, телекоммуникации, энергетическая сфера. Я напомню, был скандал с турбинами «Сименс» по этому поводу. Вот. Добыча нефти, газа, это страхование, транзит, это покупка недвижимости. То есть это очень большой спектр, который накладывает очень серьезные ограничения именно на торговлю, какие-то неблагоконтакты с аннексированным полуостровом. Сюда же еще входит и, скажем так, противодействие неучастие европейских компаний и корпораций по проектам третьих стран в Крыму, в том числе. Вот. Это, в общем, в целом список, скажем так, запрещенных крымских товаров составляет примерно 250 позиций. То есть это достаточно серьезный такой объемный пакет санкций. Я добавлю еще очень главные, наверное, моменты, ключевые. Это визовые ограничения, весьма серьезные, именно для жителей полуострова. Вот, это первое. И второе, что, наверное, не менее важно, а может быть более важно для Крыма, это ограничения в туристической сфере. Это запрет вхождение круизным лайнером и вообще кораблям Европейского Союза в крымские порты, вот, и прекращено авиасообщение в том числе. То есть Крым попал под весьма-весьма серьезный пресс санкционный, и это следует рассматривать в контексте в целом политики санкций Запада в отношении как Крыма, так и Российской Федерации в целом.
Если говорить о курсе рубля и ценах в оккупированном Крыму, можно связывать эти вопросы с санкциями?
Ну, можно связывать прямо и можно связывать косвенно. Потому что санкции, они весьма серьезно влияют на российскую экономику. Они некоторых заявлениях о том, что Россия справляется с санкциями, что она адаптировалась, что она развивает внутренний рынок и внутреннее производство товаров, на самом деле они носят очень серьезный, наносят серьезный ущерб российскому рынку, в первую очередь. Это сказывается в том числе и на курсе рубля. Но на курс рубля сказываются и другие тоже, понятно, факторы. Это и цены на нефть и прочее. Но по некоторым оценкам санкционная политика Запада обходится Российской Федерации примерно где-то 1-1,5% валового внутреннего продукта. Это очень серьезно. То есть это фактически вгоняет российскую экономику в стагнацию. Вот. Поэтому эти санкции, как вы правильно заметили, что они связаны сегодня не только уже с ситуацией в Крыму и с войной на Донбассе, но и с вмешательством, и даже более уже с вмешательством в американские выборы, собственно, что стало мотивом принятия американского санкционного закона, который сейчас развивается уже и не так давно буквально на днях было принято новый блок ограничений в отношении России. Это в первую очередь относится к системам, вернее, к службам разведки российской, относится к неким структурам, таким, например, как фабрика троллей Ольгинская, так называемая, известная, к Главному разведывательному управлению при Министерстве обороны и к другим тоже. Но это не конечный вариант, это не, скажем так, не финал санкционной политики, потому что ожидаются впереди еще другой пакет санкций, который называют, американцы называют адскими санкциями, и которые будут касаться в том числе обслуживания внешнего долга России.
И если будет этот новый пакет санкций, как это может повлиять на жизнь людей?
Ну, это скажется, безусловно. Я просто хочу отметить недавние исследования Центра Левады, которые свидетельствуют о том, что в России все-таки растет уже уровень протестных настроений. Вот, и достаточно ощутимо сказывается на социальном самочувствии граждан. Ну, понятное дело, что это, скажем так, не радикально, это процесс такой достаточно постепенный, поэтапный. Но я напомню, что есть непреложный закон перехода количественных изменений в качественные. Поэтому вот это качество, оно постепенно двигается именно в том направлении ослабления и, скажем так, стагнация российской экономики. Это достаточно опасный и сложный процесс для Российской Федерации в целом.
Телефон прямого эфира 0800 750 490. Вы можете звонить в нашу студию с вопросами к гостю. Михаил Пашков, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Также вы можете писать в Вайбер свои вопросы. Если не хотите звонить, номер Вайбера 067 67 404 76. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. И говорим мы сегодня о том, как санкции других стран влияют на жизнь крымчан. Итак, Михаил Пашков, уже обсудили несколько этапов, несколько моментов того, как санкции могут влиять на жизнь обычных крымчан. Вот история недавняя из жизни. Мои знакомые продают в Крыму квартиру. И в последнее время наблюдается такая тенденция, что упал курс рубля. И из-за этого очень резко и очень быстро недвижимость в Крыму начала дешеветь. Вот буквально за неделю на несколько тысяч долларов, как минимум, каждая квартира, дом или участок стал дешевле. И это плохо для тех, кто пытается продать недвижимость. Ну, наверное, хорошо для тех, кто пытается купить. Но, собственно, есть такая тенденция. И когда люди спрашивают у риэлторов, почему складывается такая ситуация, ведь мы же в Крыму не привязываемся к доллару. Причем здесь доллар? Доллары, ну, там же, в принципе, все в рублях эти расчеты проводятся, то риэлторы гласно и негласно говорят, это санкции. Вот может быть такое?
Ну, отчасти, очевидно, да. Но я напомню другой, приведу другие цифры. Дело в том, что Крым сам по себе является сугубо дотационным регионом. Все 4 года, которые в период аннексии, он не выходит из разряда, скажем так, нестабильных и депрессивных регионов России. То есть он берет из бюджета, он не дает ничего в бюджет. Вот последние самые данные нынешнего года за январь-июль, вот доходы в бюджет крымский составили 89 миллиардов. Из них 58,8 это федеральные вложения. То есть это именно дотации из федерального центра. Вот, поэтому где-то процентов, если сравнить, скажем, с прошлым, позапрошлым годом, где-то примерно около 70% бюджета Крыма составляет помощь федерального центра. То есть Крым сам на себя не зарабатывает. Это первое. Второе, вот эта крымская инфраструктура, рекреационная эта сфера, которая, скажем так, должна была бы вытянуть регион, вот, она на сегодняшний день находится, ну, скажем, мягко говоря, отнюдь не близко блестящем состоянии. Поэтому люди, когда, скажем, выбирая между, скажем, Турцией и Египтом, и Крымом, они выбирают, естественно, Турцию и Египет. И по уровню сервиса, и в том числе и по качеству, и по цене.
И по цене.
И по цене, безусловно. Поэтому вот это все тоже в том числе и сказывается и на уровне цен, и на уровне благосостояния, и вот на этих ценовых перепадах, о которых мы с вами говорим. Вот это, наверное, одна из главных ключевых проблем, которые сегодня определяют во многом социально-экономическую ситуацию, состояние дел именно в Крыму.
У нас есть слушательница. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы слышать вопросы. В нашей студии Михаил Пашков. Ему можно ставить вопросы по телефону 0800 750 490, задавать вопросы. Прошу прощения. Добрый день, вы в эфире. Как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Добрый день, меня зовут Татьяна. Я звоню из Днепра. Меня давно интересует этот вопрос, просто вот сейчас тема как раз. Значит, вот на улице Калинова, где я живу, рядом есть торговый центр «Мельница», и там есть в фойе киоск, в котором продают чаи травяные. И вот меня настолько это удивило, значит, на чаях стоит адрес «Республика Крым», там не пишут, к кому она относится, к Украине или к России. «Республика Крым», «Бахчисарай», свежие даты там, июнь, май 2018 года. Я когда спросила у продавца, как они сюда попадают, она мне сказала, у нас есть свои возможности. А другая в это время, когда услышала наш разговор, громко нам на все фойе мне объяснила, что у нас сейчас с Россией торговля возросла, и что только я одна этого не знаю. Вот я хочу спросить у вас, как к нам попадают эти чаи, если можно ответить.
Спасибо большое за вопрос. Но вы, видимо, все-таки не одна, потому что я тоже не знаю о том, что у нас возрастают уровни торговли с Россией. Но слово нашему гостю все-таки, Михаил Пашков.
Но давайте мы все-таки говорить о том, что по сравнению, скажем, с довоенным периодом объем торговли с Россией кардинально сократился за счет повышения товарооборота с Европейским Союзом. Сейчас порядка где-то около 8-9% всего товарооборота внешнеэкономического попадает на Россию. Но я могу ошибаться, но примерно масштаб такой. То, что касается товаров, которые, скажем, поступают, вот о чем говорит наша радиослушательница, то это каналы, которые на сегодняшний день недостаточно хорошо контролируются. Вот. Это, вероятнее всего, это контрафактная продукция, продукция, которая поступила, скажем так, неофициальным, нелегальным путем из Крыма. Поэтому вполне понятно, естественно, что на границе существует определенный режим пропуска, вот, но люди ездят в Крым, ездят отдыхать в Крым, это тоже понятно. Вот поэтому, возможно, такие вот каналы поступления. Я думаю, это вопрос в большей степени к нашим таможенным органам и к органам, тем, которые занимаются именно этой проблемой нелегального поступления товаров через административную границу Крыма с Украиной.
Я более скажу, в Нью-Йорке есть район, где проживают компактно мигранты из России, и в этом районе мы в магазине видели консервы, которые произведены были в 2015 году, и на которых было написано «Керчь, Россия» в Америке, то есть даже не в Украине.
Да, поэтому, понимаете, давайте все-таки говорить о том, что система санкций, она, безусловно, очевидно, действует, но она не может охватить полностью, скажем, весь спектр каналов, по которым поступает продукция. Это третьи страны, это нелегальные поставки, вот это какие-то частные мелкие фирмы. То есть вот накрыть полностью сетью, которая бы полностью, скажем, поставила заслон, вот, достаточно сложно, проблемно. Но я подчеркну, наверное, самое главное, о чем мы с вами говорим. Те санкции, которые введены на сегодняшний день Европейским Союзом и США, и к которым присоединяются, я имею в виду по Крыму, в том числе по Крыму, присоединяются страны не только Европы, но и мира, я имею в виду и Японию, вот, и Австралию, вот, и Канаду. вот и другие страны, они весьма серьезно повышают цену российской агрессии, цену оккупации Крыма, цену войны в Донбассе. И эта цена, безусловно, будет в дальнейшем возрастать, о чем мы как раз вот и говорим сегодня. И поэтому продолжение, пролонгация этих санкций, их усиление и расширение, оно, безусловно, будет ставить очень много серьезных вопросов перед российским руководством, на которые придется отвечать и перед населением страны в том числе.
Интересная тенденция, что сейчас официально в Крым не завозят товары, ну, компании международные, я имею в виду свои товары из-за санкций, но, например, очень популяризуют товары из Беларуси, к примеру. Вот в Крыму сейчас очень модно пользоваться белорусской косметикой. Она дешевая, и везде проводятся массовые рекламные кампании, что это очень качественная косметика. Или, например, завозят белорусские молочные продукты с утверждением того, что это очень высокого качества продукты, потому что российские продукты, ну, это не является секретом, не такие вкусные, как украинские. Крымчане об этом говорят хором, даже те, которые призывали Путина в Крыму в 2014 году, сейчас просят привезти украинского сока. Ну, факт, я сейчас не шучу.
Да нет, вы правы, абсолютно правы. Я не так давно тоже был в России и разговаривал с людьми, ездил. Они действительно, скажем, отдают предпочтение, скажем так, белорусской молочке в сравнении с российской местной. Это действительно так.
Вот я хочу спросить, те продукты, которые сейчас производят в Крыму, те же консервы, Керченский завод производит рыбные, вино производят, еще что-то, куда его увозят? Только в России, получается, продают, если брать вот эти санкции?
Почему только в Россию? Давайте говорить о том, что между Россией и Беларусью существует единое таможенное пространство, вот как и в Евразес. Вот поэтому в данной ситуации крымские товары могут идти в страны Евразийского экономического союза, вот, в том числе через Белоруссию, как перевалочные базы. Вот, поэтому мы говорим о том, что этим товаром включен красный свет на Западе, вот, но на Востоке, в восточном направлении, вот, они имеют возможность, скажем так, поставляться в страны постсоветского пространства. Но я не думаю, что это, скажем так, лучший выход. Это компенсирует именно те ограничения, которые сегодня введены Западом в отношении Крыма.
Еще один фактор ухудшения условий, каких-то, не знаю, удобств, наверное, скажем так, в жизни в Крыму, это банковская система, которая очень закрытая и узкая, и только крымская. Люди, чтобы передать денег родным, близким, неважно, с России в Крым, вынуждены по почте пересылать эти деньги, потому что они не могут отправить их просто на карточку, как мы привыкли это делать. И эта банковская система в Крыму вот и работает только в Крыму. Россияне приезжают отдыхать, например, летом, и они не могут снять деньги в банкоматах со своими картами в Крыму.
Но это, понимаете, это проблема не только, скажем так, банковского сектора. Это в целом связано с ситуацией в Крыму. Для России, Россия вообще рассматривает, по большому счету, я имею в виду руководство российское, рассматривает Крым как непотопляемый авианосец. Вот, как плацдарм в Черном море. Поэтому мы можем, например, говорить о том, что по некоторым экспертным оценкам за последние годы, за годы оккупации, в 5 раз выросло количество оружия в Крыму. В 2 раза увеличилось число вооруженных сил, которые там базируются. Я имею в виду и ракетные дивизионы С-400 и другие тоже вооружения. Более того, по некоторым экспертным оценкам, за эти годы в Крым было переброшено около 300 тысяч жителей Российской Федерации. То есть меняется социальный состав, меняется демографический состав. А это говорит о том, что постепенно, даже не постепенно, а очень активно вытесняется из Крыма вообще все украинское. И, кстати, крымско-татарское в том числе. Но давайте вспомним, что, например, на сегодняшний день в Крыму вообще нет украинскоязычных школ. Вот если крымско-татарских было до недавнего времени 16, осталось, если не ошибаюсь, по-моему, 9. Вот, поэтому вот эти процессы крайне опасны и крайне тревожны в контексте того, что Крым на сегодняшний день закрытая территория для международных правозащитных организаций. То есть фактически в Крыму нет как такового международного мониторинга ни со стороны, скажем так, ОБСЕ или Рады Европы, или ООН. То есть, по сути дела, эта территория закрытая. Вот. И поэтому некоторые визиты отдельных праворадикальных политиков из Европы, которым дается однозначно и адекватная оценка украинского МИДа, они в данной ситуации погоды не делают.
Только сегодня в эфире утренней ранковой хвыли мы говорили о том, что все-таки одна делегация международных правозащитников съездила в Крым на днях. Они провели там 4 дня. Это были правозащитники из Беларуси, Украины и еще пары стран, которые получили доступ. Они проведали около 40 человек, которые являются сейчас по украинским законам людьми, которых репрессирует российская оккупационная власть. И, собственно, эти правозащитники сейчас готовят большой отчет по итогам своей поездки. И вот Татьяна Печенчик, координатор, директор Центра информации по правам человека, говорила в нашем эфире о том, что даже белорусы, правозащитники из Беларуси, которые привыкли к тому, что они живут в авторитарном режиме в своей стране, были удивлены уровню репрессий в оккупированном Крыму.
Ну, давайте вспомним цифру 70 политзаключенных. Вот, на сегодняшний день среди крымско-татарского населения была резолюция Европейского парламента, где они поименно перечислены. Мировое сообщество взывает к тому, что в Крыму происходит очень массовое серьезное нарушение прав человека. Я имею в виду, в первую очередь, это аресты и обыски среди активистов крымчан, крымско-татарского происхождения, от крымско-татарского людей. Вот поэтому вот достаточно вспомнить даже то, что миссия ООН говорит о 42 случаях насильственного исчезновения людей за последнее время в Крыму. То есть вот это тоже, безусловно, должно быть предметом изучения международного сообщества в том числе. Вот и поэтому я мне все-таки, с другой стороны, я не думаю, что, скажем так, представители Белоруссии могут эту проблему решить.
На самом деле, да, но представители Беларуси могут приехать на международные площадки ООН, ОБСЕ и других правозащитных организаций, международных организаций, и говорить о том, что это происходит.
Но, учитывая то, что Беларусь является союзным государством с Россией, и она движется где-то в рамках общей внешней политики, и учитывая, кстати говоря, позицию Беларуси на Генассамблее ООН по голосованию по резолюции по Крыму, которую мы ожидаем в сентябре очередной 73-й, если не ошибаюсь, Генассамблеи ООН, где будет выступать президент Порошенко, и где будет в очередной раз рассматриваться резолюция именно по Крыму. Вот. Она принималась в 2014 году. Позицию Украины поддержало 100 стран, в 16-м 70, и в 17-м тоже 70. То есть в данном контексте для нас крайне важна поддержка и помощь, солидарная помощь Украине именно по вопросам Крыма со стороны международного сообщества. И вот эта вот площадка Генассамблеи ООН является очень важной таким вот своеобразным майданчиком для того, чтобы продвигать именно позиции Украины по деоккупации и по возвращению Крыма в Украину.
Михаил Пашков, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, был гостем нашей программы. Говорили мы о санкциях, которые вводит Америка, и не только Америка, по отношению к России и по отношению к Крыму, и о том, как эти санкции могут влиять на жизнь обычных крымчан. Я благодарю вас за этот разговор.